Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху, а на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, Мавританские башни, хоральной синагоги. Это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов? Как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь. Мы с вами встретились в вашем храме, который мне-то довольно знаком. И знаком он мне еще по моим студенческим годам. Я, как я училась в университете, на журфаке, как легко догадаться. И приходила в здание 12 коллегий. Здесь у нас читали историю. Вот. Здесь была библиотека в конце большого длинного коридора. И заходила сюда, в музей. Конечно, выглядело это совсем по-другому. Здесь, значит, кроме вот этих вот выставленных экспонатов, в центре, там, где сейчас у вас иконы, стоял памятник, бюст, значит, вождю мирового пролетариата.
Он лежит в притворе, покрытый тряпочкой. И вот похоронен Ильич к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, как раз планировалось вот радикальным образом перестроить алтарное пространство. И, собственно, на месте престола вот он и должен был стоять. Но вот тогда началась перестройка, и все это закончилось. И один из сотрудников музея, он написал служебную записку директору музея, которая, кстати, сохранилась в архиве музея, с просьбой вынести, как он выразился, идолище поганое из святого алтаря. Ну, что, собственно, и было исполнено через некоторое время.
А исторически здесь был храм?
Да, с 1837 года. То есть это же изначально здание 12 коллегий, и здесь находились коллегии, то есть Министерство Петровского времени. И, собственно, первый университет, он возник вместе с Академией наук в 1724 году. Потом он так тихо захерел. И вот в 1819 году он был возрожден. И вот для помещения, для университета были выделены помещения здесь, в 12 коллегиях, потому что административный центр города, он вот с Васильевского острова переместился. И, ну, вот постепенно университет, собственно, занял все эти помещения, и вот в части этих помещений был устроен храм. Сначала храм предполагалось сделать в нынешнем Петровском зале, но потом его было решено оставить, потому что там были интерьеры Петровского времени, которые до сих пор сохранились. И вот здесь архитектор Щедрин, он, собственно, разработал проект.
И действовал он так, как в качестве храма?
До 19-го года. В 19-м году он был закрыт. Я помню, что вот в 91-м году, когда обсуждался вопрос о возможности восстановления здесь храма, эта дискуссия, которая шла на ученом совете, она освещалась, в частности, в газете «Ленинградский» тогда университет. И один из уважаемых профессоров, член ученого совета, он говорил, что я ведь не могу представить себе, что у нас тут ладаном будет пахнуть.
Создатели общины университетского храма были ученики Льва Николаевича Гумилева. Сначала еще службы не было. Мы просто собирались, читали акафисты. Вот. Я входила во все это, значит, изучался церковнославянский язык. Это было здорово. Вот. Здесь я впервые взяла текст на церковнославянском языке и стала читать. И было время, когда была служба, когда было два священника, был хор, был чтец, ну и один прихожанин. А потом удивительным образом вдруг храм наполнился людьми. Это были сотрудники университета в основном. Вот. Были и студенты. Он особый, этот храм, домовой. И вот здесь такая теплая обстановка, вот стены, вот эти стулья, вот это все, все нас окружает, как-то создавало очень теплую атмосферу.
Приход, собственно, начал существовать с 96-го года. Ну и поскольку я выпускник университета, то ко мне обратились с просьбой, чтобы я приходил сюда иногда послужить молебен. Ну так вот я
и втянулись. Пасху бывает несколько сотен просто. Да. Мы же идем крестным ходом. Это один из самых длинных крестных ходов в городе, потому что мы идем вокруг всего здания 12 коллегий. Угу. Вот. Это очень красиво.
Далеко так обходить.
Это очень красиво, и нам открывают ворота все. Вы учились здесь, в университете? Да. Где?
Я учился на физическом факультете, ну, который в Петергофе находится. Угу. Закончил физический факультет, потом аспирантуру, а потом работал там.
Ну, я столкнулась с потрясающим фактом, что очень многие священники по профессии физики.
А вы знаете, дело в том, что физика же изначально возникла как богословие, естественное богословие, то есть богословие книги природы. Считалось, что Бог дал откровение человеку в двух видах. Первое – это Библия, а второе – это мир. Сам мир – это книга Творца, и изучая эту книгу, мы на самом деле познаем Творца. И, собственно, из этого наука возникла. И вот несколько лет назад, когда мы отмечали юбилей, 170-летие храма, я попробовал собрать выпускников университета, которые сегодня являются священнослужителями. Там не только православные были протестанты, иудеи. Вот. И, собственно, для меня самого неожиданно получилось, что большая часть из тех, кто пришли, это были выпускники физического факультета. Не то, что я их специально собирал. Действительно. То есть физики, вот это вот, мне кажется, ощущение прикосновения вот к чему-то такому сакральному, оно сохранилось, и многих физиков оно действительно приводит к вере в Бога. Для меня, на самом деле, тоже вот этот приход к вере, он в значительной степени оказался связан с физикой, потому что я почему-то был воспитан, даже не то, что воспитан, знаете, нельзя сказать, чтобы родители в меня это вкладывали, я просто вот родился с ощущением, что нужно жить так, чтобы познать истину. А поскольку я рос в материалистической среде, то для меня познать истину – это было познать, как все устроено, из чего все состоит. Поэтому я решил, что надо заниматься физикой.
Ну, тоже прошло 17 лет, и, наверное, к вам здесь как-то привыкли. Вот вас сегодня мракобесом никто не считает здесь, в этих стенах?
Не знаю, может быть, кто-то и считает.
И разбойники в воде.
Батюшка Кучин у нас такой известный, ни на кого не похож вообще. Он даже прославился как священник-модернист в этих самых в сетях.
70 лет научного атеизма, они не прошли даром для нашей страны.
Что вы считаете самым драматическим последствием этого периода?
Ну вот как раз противопоставление науки и того, что можно назвать духовной традиции, веры. Здесь есть научно-богословский центр междисциплинарных исследований, директором которого я являюсь. Я являюсь членом Большого ученого совета. Так что, ну, как-то вполне нормально, в общем, оказываюсь вписан в университетскую жизнь. Это обычная жизнь, как у любого другого человека. Ну, просто, ну, как все люди живут, они там что-то делают. Не знаю, хожу на работу, читаю лекции, пишу статьи.
А какие вы курсы и лекции читаете?
Я читаю в духовной семинарии предмет, который называется естественно-научная апологетика.
Ну, у нас были лекции на моем курсе отца Кирилла, и это было очень интересно, потому что какие-то он рассказывал об основных вопросах, что такое причастие, что такое таинство крещения, и такими словами, что становилось очень понятно. Поэтому мне очень понравилось. И у меня сложилось впечатление как о очень добром человеке, которому важны все прихожане. Вот, и очень интересная проповедь. Сегодня я пришла на семинар о происхождении мира, потому что мне интересно послушать отца Кирилла, и вообще это очень интересная тема. Ну, меня крестили с детства, и как-то с детства это была привычка ходить в храм. И потом, в более сознательном возрасте, я стала верующим человеком тоже.
Сама ваша церковь, она принадлежит университету, городу. Это памятник федерального значения. Что это?
Само здание – это здание федеральное. И это не принадлежит приходу, просто заключен договор между епархией и университетом, что университет предоставляет нам эти помещения на время совершения богослужения.
И все. То есть вы здесь просто вот такие вот, вот гости?
Да.
Тогда, может быть, раз уж мы и заговорили о вашей скромной обстановке, вы мне расскажете, здесь несколько у вас икон буквально, вот я вижу, не больше 10, да? И некоторые из них... Вот я такие иконы вижу и вовсе впервые.
Это икона святого мученика Юрия Новицкого. Он был профессором юридического факультета Петербургского университета. И он был председателем совета приходов Петербурга. Ну вот, если нынешним языком выражаться, он был юрисконсультом митрополита Вениамина. И в 22-м году, вот по так называемому делу о церковных ценностях, он был расстрелян вместе с митрополитом Вениамином. В 92-м году он был канонизирован. И вот у нас в храме его образ, потому что, ну, вот он, собственно, один из из двух, по крайней мере, универсантов, которые канонизированы. А второй – это последний настоятель нашего храма, протоиерей Владимир Лозин-Лозинский. Он был расстрелян в 1937 году. И вот тоже мы собирали материалы для его канонизации. И в 2000 году на юбилейном соборе Русской Православной Церкви он был причислен к лику святых. Вот у нас в храме есть два портрета, которые связаны с замечательными людьми, которые были связаны с университетским приходом. Это протоиерей Герасим Павский. Он был первым законоучителем университета. В 1819 году он был назначен на эту должность. Он был вообще человеком совершенно исключительным. Он в течение многих лет был законоучителем царских детей. Некоторое время он преподавал в лицее у Пушкина, и Пушкин запомнил его и в дневниках написал, что вот какой замечательный, добрый был человек, очень какой-то хороший пастырь и образованный священник. Вот. А в конце жизни он занялся русской филологией, написал труд, который назывался «Филологические наблюдения над составом русского языка». И вот за этот труд он был избран в Императорскую академию наук по отделению русского языка и литературы. И вот стал академиком, вот, и при этом являясь священнослужителем. И вот второй замечательный человек, который тоже связан с университетским храмом, это портрет купца первой гильдии Василия Пивоварова, который был первым ктитором нашего университетского храма. И вся утварь, точнее, большая часть утвари, которая была приобретена, это была приобретена на его средства. Нектарий Егинский – это святой, который, в общем, очень близок к нам по времени. Он жил в конце 19-го, начале 20 века. Случилась такая ситуация. Один нас прихожанин тяжело заболел. У него был рак, ему сделали операцию, и вот после операции у него все время анализы были непонятны, то есть то у него эти антигены появляются, то пропадают, врачи не понимают, в чем дело. И вдруг его сыну снится сон. Вот он находится в храме, он видит какую-то гробницу, из которой выходит старец в монашеском облачении, подходит к нему и говорит: «Вам с отцом надо приехать ко мне». И он большую часть своей жизни проводит в интернете, и он стал просто там смотреть хаотически там храмы, и вдруг увидел фотографию храма, которую он видел во сне, увидел икону того самого, кого он видел во сне, ну и рассказал об этом отцу. Отец рассказал мне, говорит: «Отец Кирилл, давайте вместе съездим туда». Но мы поехали туда вместе, и действительно, когда мы приехали, этот юноша, он узнал, собственно, этот храм. Несколько дней жили в монастыре, ходили на службу, молились о мощей святителя Нектария. И когда мы вернулись, вот этому человеку стало легче гораздо. Ну, то есть там все было совсем плохо, но вот он жив до сих пор, слава Богу. И когда мы поехали в монастырь второй раз, то вот юноша рассказал настоятельнице монастыря об этой ситуации, и она как-то так этим прониклась, что она вот подарила нам частицу мощей, святителя Нектария. Вот мы написали икону, и сейчас у нас в храме икона с мощами Нектария Игинского. Дело в том, что в день открытия университета, 8 февраля, всегда служил самолебен в храме, и в храме отмечались дни тезоименистов всей профессуры, то есть все профессора университета, они здесь бывали, и их поздравляли вот с их днями рождения, днями ангелов.
В остальных храмах нам тяжело. Вот есть такое мнение, что очень тяжело исповедовать как бы интеллигентных людей, я имею в виду, по профессии. Поэтому вот в Лавре хорошо еще, и вот, конечно, в университетском храме. У нас действительно замечательный приход. После какой-то поездки отец Кирилл сказал, что это почти одна семья.
Я прихожанка храма Петра и Павла уже, ну, наверное, лет 8. Ну, привело меня сюда, в общем-то, можно сказать, чудо. Я училась на физическом факультете университета.
Тоже физик.
Тоже физик, да. Ну, как не совсем физик. Говорят, женщина-физик – это еще не физик, но уже не женщина. Но я там училась. Там я познакомилась с Кириллом Копейкиным, который тогда вовсе не был священником. И мы с ним, ну, как-то общались, как-то пересекались по учебе, пересекались в университете. Потом я вышла замуж, у меня 5 детей. Вот я занималась своими делами. У меня были довольно тяжелые жизненные обстоятельства, потому что это все пришлось на начало 90-х. И вот когда мне было очень тяжело, вдруг я включаю телевизор и вижу там Кирилла Копейкина, но в рясе, с крестом. Я пришла к нему за помощью, а он мне сказал: а ты попробуй вот просто пожить церковной жизнью вот какое-то время, только желательно довольно продолжительное, потому что когда ты съешь одну таблетку, как правило, болезнь не вылечишь, нужно пропить курс. Вот попробуй просто приходить и принимать таинство, причащаться, исповедоваться хотя бы в течение года, регулярно. И сначала я поверила ему. Ну, ничего внешне, вроде бы ничего не изменилось, обстоятельства никуда не делись, ничего не рассосалось. Но относиться к этому всему я стала как-то иначе и пошла какой-то совершенно уже другой дорогой, как-то более осознанно. Я вообще-то вместе с семьей пришла в храм. И там было даже маленькое чудо, когда мы пришли в храм. У меня, у дочери, у старшей, у нее полинос, весенняя аллергия на пыльцу. Заходим в храм, а там все стоят с вербой. И я испугалась, что сейчас ребенку станет плохо, и она потеряет сознание, и мне придется к врачам куда-то. Но смотрю, стоим на службе. Нет, все хорошо, нормально. Потом ребенок куда-то растворился. Выходим после службы, едем домой, и вдруг я понимаю, что что-то не то. У меня Анечка нормально дышит, и у нее нет носового платка. И вы знаете, у нас с тех пор исчез этот полинос. Все.
Вот вы начали рассказывать о своих прихожанах. У вас большая община в вашем храме?
Вы знаете, община небольшая, наверное, ну, по меркам там, городским, но она зато очень такая дружная. И это связано с такой внешней причиной. Дело в том, что у нас же снаружи не видно, что храм есть, правда? Вот. И поэтому сюда просто так, ну, как говорят в народе, захожане, они не заходят. То есть, как правило, это те люди, которые уже сюда привычно ходят традиционно, ну, или когда кто-то там вот приводит своих близких, родных, друзей. И мы вместе ездим в паломнические поездки, ну, вот, по Ленинградской области, по храмам, по монастырям. За границей много раз были, и по Святой Земле ездили, и по святыням Италии, и в Турции по византийским святыням ездили. У нас была замечательная поездка. Вот. Кроме того, у нас хор любительский, то есть поют сами прихожане. И, ну, с одной стороны, может быть, они не так хорошо поют, как профессиональные певчие, хотя там есть люди, которые, с музыкальным образованием, которые хорошо поют, но самое главное другое, что, скажем, ну вот люди собираются на спевки в течение недели, это, естественно, их тоже сближает. То есть вот какой-то такой, мне кажется, приход возник, и, собственно, мне кажется, что вот что такое церковь, ну, по изначальному замыслу? Это семья Бога. Вот в какой-то степени, я надеюсь, у нас, в общем, это осуществляется.
И вашими прихожанами являются здесь и преподаватели, и сотрудники университета, да. И студенты?
Студентов немного. Студентов немного, ну, наверное, по двум причинам. Первое, я знаю, что просто многие, кто уже ходит в какие-то храмы, они не очень любят ходить туда, где они учатся. Ну, потому что это место, оно ассоциируется с учебой, да,
и... И они боятся, что их заставят сдавать экзамены?
Нет, ну, просто это... Тут совершенно определенные ассоциации именно это. А это, на самом деле, во многих вузах так. Да, студенты, которые учатся в этом вузе, они не очень любят ходить в вузовский храм. Вот. Ну, а потом, конечно, я думаю, что у... студентов, ну, собственно, вот это время поиска.
Я студентка СПБГУ, кафедра органа, клавесина, карильона. С отцом Кириллом я немного знакома. Он ведет ряд лекций, ряд дисциплин на старших курсах, но конкретно мне пока еще не доводилось слушать какие-либо его курсы, но я этого очень жду. В храме, да, я, конечно, бывала, потому что волею судеб этот храм находится в помещении смежном с нашим органным залом на шестой линии, поэтому грех было туда не зайти. Конечно, это очень необычное ощущение, когда храм буквально через соседнюю дверь. Естественно, в первую очередь он отличается камерностью, но он и не мог быть большим, таким как Никольский собор или Андреевский собор. И сам факт его принадлежности университету и его нахождения на территории университета, в этом есть нечто очень притягательное. Как, может быть, вы помните, в старинных романах, где фигурируют всякие институты благородных девиц, там очень часто упоминается храм при пансионе, куда дети ходят, например, молиться перед экзаменами. Три ветви христианства достаточно разные, и орган используется только в двух из них, а при этом среди отечественных органистов очень много людей православного вероисповедания, и каждый решает эту проблему по-своему, каждый сам выбирает для себя меру этого сочетания и способ этого сочетания. Я редко хожу в православный храм именно на службы, в отличие от лютеранских храмов. Православный храм для меня – это скорее возможность просто побыть в этой обстановке и обратиться к Богу мысленно своими словами.
Вот что за эти 20 лет для вас показалось самым таким важным? Вот вы сказали, что вот я так поступил 20 лет назад, и я был прав, и вот именно это подтверждает мою правоту.
Что это?
Вот что? Вот я и спрашиваю, что это?
Ощущение полноты бытия. Ощущение, что жизнь наполнена смыслом, что просто каждый день это, ну, не знаю, вот это какое-то такое, видите, полнота бытия такая, что вот у меня ощущение, что я стою под водопадом, который падает на меня просто. Я порой захлебываюсь от этого, но вот это водопад именно вот какой-то полноты жизни. А у меня все время Пасха. Просто каждый день. Вот у меня ощущение такое. И вот это вот ощущение блаженства, вот оно пронизывает жизнь.
Вам ваше вот это вот ощущение, которое вы приобрели в процессе вашего служения, вам удается передавать?
Я не знаю.
Например, собственному сыну вам удалось это передать?
Сложно сказать. Думаю, да. он же другой человек. Я насколько я могу понять, что у него происходит в душе?
Ну, это ваша работа, в конце концов, понимать, что происходит у человека в душе?
Не совсем. Это работа психолога, психиатра.
А ваша в чем?
Помочь человеку встретиться с Богом.